Добрый вечер. Господь подарил нам еще раз собраться на этом месте, и чтобы отпраздновать еще один день Его приближения. Я уверен, что день за днем Господь приближается, Его время приближается, Его день приближается к этой земле. Все идет к завершению, все идет к своему концу, то есть все идет к развязке событий, которые будут происходить здесь. И хотели бы мы этого или не хотели, но то, что начертано, то, что написано, то, что сказано, оно будет исполнено в любом случае. Дал бы Господь, чтобы мы оказались в этом процессе не как расходный материал, а как люди, которые будут участвовать в этом всем. Поэтому Господь готовит каждого из нас, чтобы мы смогли стать глином в Его руке, чтобы Он мог из нас любить то, что Он хочет. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже, мы еще раз предстоим пред Тобой и понимаем то, что ничего не можем сделать сами, Господь, поэтому от всего сердца, Господь, еще раз посвящаем себя Тебе, Господь, и говорим: Господь, вот мы, Господь, такие, какие мы есть, Господь, со всеми нашими недостатками, со всеми нашими проблемами. И нам не к кому идти, потому что у Тебя есть глагол вечной жизни, у Тебя есть слова, через которые мы получим вход в Небесное Царство, Господь. Благослови каждого человека, кто пришел на это место, чтобы ни один из нас не оказался опоздавшим или вне дверей, Господь, но чтобы все мы достигли познания истины, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови еще раз. Слава Тебе. Аминь. Можешь садиться. Может, у кого есть, прежде чем мы начнем, какие-то вопросы или какие-то мысли, которые у вас есть или были на этой неделе, чтобы мы могли поделиться и мы порассуждать могли бы. Ну, есть? А? Вопрос? Погромче говори, потому что я не слышу. Да, конечно.
Хочу такой вопрос задать. А вообще, вот, я по правде, я сильно хочу разобраться в этой книге Откровения, но много чего не понимаю. Не то, что много, а очень и очень много. Но есть вопросы, которые как бы настораживают меня, или как бы я вижу чуть-чуть по-другому. Откровение, вот тебе, Леша, вот Иоанн писал Откровение. Когда он писал, уже что-то до этого происходило на земле, именно с этой книги Откровения, или как пишется, что будет в после всего, как там пишется. Угу. Как ты думаешь, было до этого или не было?
Ну, я не хочу ответить еврейским ответом, хотя как бы чешется на языке. Но я думаю, что... Ну, я сейчас говорю предельно искренне. А я думаю, что вот в этом вся и суть этой книги, то, что она прекрасно как касалась того времени, так она... то есть, как сказать... Как мы говорили, то возможно, что и были эти церкви, которые были на то время, которые имели вот те вещи, те проблемы, которые вот, потому что, ну, это были конкретные места, в которые, ну, были письма, скажем, да, или там писалось, или, значит, ну, мне кажется, это не было как бы абстрактно сказано. То есть, возможно, что это касалось тех церквей, которые были в то время, ну, и которые имели кое-какие вопросы или проблемы, и насчет них писал апостол Иоанн. Это так я думаю. Но есть субъективное, есть объективное. А в объективном смысле это касалось непосредственно последнего времени, того, что будет происходить на земле после. Итак, тебе, если вопрос ответить конкретно, то я не могу однозначно говорить насчет всей книги, но некоторые моменты, они были, ну, как бы существовали. Но именно когда касалось этого. Но те же самые стихи, которые писались на ту ситуацию, они касались и того, что будет происходить после. Ну, так я думаю. Если меня спросишь конкретно по какому-то месту, я тебе честно сказать, у меня еще не создался в голове полностью пазл, чтобы я мог сказать, что вот, так сказать, я вижу всю картину. Я для себя лично собираю это все по крупицам, по кусочкам и там как бы как писец некоторые ставятся в свое место. Но чтобы видеть всю картину, я еще этого пока не вижу. Я с удовольствием слушаю, как мы рассуждаем, с удовольствием для себя принимаю информацию и учусь здесь, сидя на месте учителя выше всех. Но я учусь, наверное, больше, чем все вы, потому что для меня это очень интересно. Я чувствую вот какую-то, вот, скажем, ну, там есть фантастические какие-то сюжеты, где какая-то головоломка помогает там узнать тайну какой-то там вселенной какой-то, да, эта головоломка, она в себя включает какую-то очень важную мысль, и нужно там очень много потрудиться, чтобы это все сделать, но это возможно, и потом получаются очень классные вещи. Вот то же самое для меня. Я чувствую, что в этой книге находится огромнейшая как бы такая, ну, тайна, которая сможет нас привести в траекторию, которую просто мы не могли даже мечтать. Поэтому я сейчас как нахожу себя в позиции ученика, который просто это все собираю и пытаюсь все сопоставить и поставить на правильное место. Поэтому на какие-то определенные вещи я даже не смогу, наверное, тебе ответить.
Ну, смотри, просто я рассуждаю, постоянно думаю об этом. Если взять откровение, начинается, если это просто относилось, даже Даниил говорит, запечатанные все слова до последнего, до определенного дней, до конца дней, короче говоря, ближе к концу дней, там Даниила пишется. А здесь откровение, то, что мне как бы начинается, да, если это относилось бы, когда были апостолы, да, вот церковь, да, туда из дней никто не мог пристать, да. Всякая нечистота сразу обнаружила церковь, и Анания и Сапфира быстро вышли, да, или вынесли их. Не могло ничего не быть нечистого. А тут сразу говорит, вот, такой-то церкви напиши, такой-то церкви напиши, такой-то церкви напиши, да? Идет перечисление, значит, уже были какие-то дела, где сатана, вот там говорит, ты вот видишь там, если это обращение к церкви, да, значит, ты вот видишь, что, ну вот, как там пишется, например, это, сатанинское сборище. Значит, это уже не дни апостолов были, это уже то, что видел Иоанн, это уже было далеко от того времени, где они жили. Так или нет?
Не знаю, потому что я говорю, что вот когда апостольская церковь была в Иерусалиме, то понятно, когда пошло оно дальше, ну, эффект был немножко, потому что когда Павел писал послание, вот, он говорит там Коринфянам, да, ходят слухи, что у вас в церкви кто-то там имеет отношения интимные со своей там мачехой, да? То есть получается, что это же не было сказано, опять же, абстрактно, это говорилось в конкретной ситуации, получается, что это отношения были, никак не настроились, не обнаружились, не обличились, что Павлу приходится брать драгоценное место в нашей Евангелии и писать какую-то ситуацию, которая, в принципе, ну, опять же, я не знаю того, что там было конкретно, но то, что я вижу. То есть, возможно, то, что пошло после, какие-то имело уже, ну, скажем, ну, возможно, уже что-то было. Я думаю, что даже это не было даже заинтересованность Бога, чтобы это все оставалось надолго. А, во-первых. Во-вторых, Миш, ты...
Не, я просто проверил.
А. Да ты привык, я уже дергаюсь, что я не то сказал. Во-вторых, я думаю, что когда апостол Иоанн это писал, он был очень в преклонных годах.
Да, это было где-то, как история говорит, где-то в 90-х годах он писал.
Да, кто его знает, Сережа?
Я просто говорю, то, что он был...
Чтобы быстро этот вопрос закрыть, основные, вот я смотрел теологи, что говорят, я запамятал эти умные слова, как они там это все называют, но там...
Говорит, микрофон держи, пожалуйста, так.
Там и прошлое время, и настоящее, и будущее время мешается постоянно. Допустим, скажем, да, Христос говорит, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре. По идее, все должно быть после того, как он открывает Иоанну, да? На самом деле, даже возьми то, что мы разбирали за открытую книгу, ведь вот Агнец Закланный достоин он открыть эту книгу, ведь это же началось со времени, когда он туда пошел, правильно? И снял первую печать. Но это уже было, а Иоанн это видит в откровении, как будто оно еще не было. Но опять же таки это...
Миша, я думаю, что Сережа как раз и говорит то, что первая печать, она касается того, что будет, не того, что было тогда.
Так я понимаю, но это...
Да, Сережа, правильно я тебе говорю? Я тебя правильно понял?
Да, потому что чуть-чуть оно мне как бы показывает, получается, что Иоанн в то время присутствовал, как бы видел эту открытую печать, и потом стоит, плачет и говорит, кто может открыть, и Бог ему опять показывает, как будто... Я просто не то, что я просто этого не понимаю, я не вижу, как бы, зачем такие просто...
Согласно, я бы вообще вам советовал бы смотреть немножко мнение других людей, потому что некоторые вопросы, они не могут осветить дух. Но теологи, допустим, они очень внимательно присматриваются. Есть несколько мест, которые, вот он видит видение сегодня, а это было уже, там, скажем, 50 лет назад. Это несколько раз там повторяется, и мы к этому подойдем. Чтобы это все, на все это посмотреть. Я думаю, ничего в этом страшного нету, что написано, что то, что будет вскоре, и начинает, допустим, рассказ о том, как это было от начала, в этом нет никаких противоречий. Поэтому это все нормально.
Что вы скажете? По этому поводу, что вы думаете? Ну, я еще раз говорю, что вот когда начинаем уже за печати говорить, для меня, опять же, я не знаю. Я как бы хотел бы это все для себя взять на заметку, но я как бы точно не знаю, когда это было. И поэтому я буду больше слушать. Как у меня есть свои мысли, но... Я хотел бы, чтобы это было откровение, а не просто мои какие-то домыслы. Поэтому, как ваше мнение вообще? Ваня, как ты думаешь вообще?
Подожди, сейчас, дай.
Сейчас. Хорошо, сейчас, Ваня, пока ты приготовься, у тебя есть.
Просто, почему я этот вопрос, может, я не прав, я не спорю. Я просто, когда перечисляются вот эти все церкви, обращения к церквям, да, вот то-то сделай, то-то сделай. А потом в 4 главе говорит, после, если это уже было отступление, да, уже было какое-то отступление. Это конкретно было, когда уже был дух Николаицкий, там дух Изавели, вот эти уже все были в церкви, уже это так настолько сильно царствовало, что... И потом говорит в 4 главе, пошли, покажу, что будет после всего. И начинается снятие печати. Просто вот у меня вот здесь как-то оно не сходится, понимаешь? Оно как-то
как
не
там,
получается.
Как там написано там, как именно, как в том месте, ты говоришь, после всего? Как там написано?
В 4 главе первый.
Угу.
Алеша, а дух Иезавели, оно взято из Старого Завета?
Ну, Иезавель, дух есть? Ее, он, наверное...
Есть оно что-то упоминается там или нет?
Ну, Иезавель, ну, вот,
оно, это... То есть оно как бы тянется.
Деревенний персонаж.
Употребляется, да. Употребляется еще как бы, если... Я думаю, что надо по контексту идти. Если этот дух Иезавели, он как бы присутствовал в Старом Завете, и оно упоминается, допустим, в Откровении, значит, оно, ну как, типа все взаимосвязано. Оно может употребляться из того, что раньше было. Может, оно говорится о том, что будет, но оно может употребляться из того, что уже было, знаешь?
Я согласен, ну как бы, я с тобой согласен. Я думаю тоже, что даже вот написано, что после всего я взглянул, то, что Сережа говорит. После всего я взглянул, и вот, дверь отверстия на небе. И прежний голос, который я слышал, как звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего».
Ну, я же объяснял это, несколько раз повторял. И вот мне удивительно, почему вы не слышите? Я же говорил, что здесь идет речь о том, что люди достигают победы. После того, когда они достигают победы, после этого я покажу тебе, что после этого. Здесь шаги, которые объясняются, что придешь вот в этих вопросах к победе, значит, следующее... тебе открытая дверь на небо. И начинает показывать, что на небе. Несколько раз об этом говорил.
Хорошо, Ваня, я все равно тебя не... Скажи свое мнение.
Ну, я, для меня что-то... Ну, допустим, как он задним числом показывает, ничего удивительного нету. Даже тот факт, когда... Он показывает этих убитых. То есть, если мы говорим, что где-то 90-е годы это было написано, а очень много христиан, именно которые еще были в учении Иисуса Христа, они страдали во времена этого Нерона, он вообще в 60-м году был. То есть, 20-30 лет до этого, когда были серьезные гонения на христиан, и как бы думать, что это вскоре, не, то есть, значит, эти люди, не, ну, самое большее они пострадали. Они были в истинном мучении. Потом тоже люди страдали, но их не так много было, потому что церковь как бы уже не была в этом апостольском учении. То есть, очень даже как бы похоже, что имеется в виду вот эти убиенные под жертвенниками, имеется в виду также и те люди, которые уже пострадали. Потому что все другие страдали, допустим, православная церковь страдали, да? Когда читаешь историю, да, то они страдали как бы, ну, как, из-за какой-то традиции. Ну, понятно, научили его так. Ну, если мы говорим об истинном учении Иисуса Христа, которое проповедовалось во время апостолов, то эти люди, которые страдали до этого, наверняка о них идет речь. Когда он говорит, я увидел эти убитых, за слово, как там написано, за слово Божие и свидетельство Иисуса, да? Да? За свидетельство Иисуса. То наверняка, я просто вижу, что он показывает Иоанну большую картину. Как бы Иоанн, конечно, все это знал, но он не видел, не знал, это, как это вписывается в большую картину какого-то мирового такого.
Даже думаю, что Иоанн, когда плакал, очень много что не мог. Я думаю, что это были просто переживания. Он видел, насколько это необходимо и важно. И не то, что там получился как бы спектакль такой, типа, вот Ян плакал, и вот, а это уже было там сделано еще до того, а он плакал как бы в прошедшем времени. Я думаю, что ничего, если он видел ситуацию и видел реальное переживание, что насколько это очень важно, и он за это переживал, сейчас, Ваня, я вижу, и плакал в то время, я не думаю, что это было какой-то такой наигранность. Я просто думаю, что показать важность. Да, Ваня.
Насчет... В чем тут наигранность, Леша?
Ну, я говорю, что как наигранность. То, что наигранность, что вот он, Сережа говорит, как он плакал, если книга, если уже было это сделано до того. А он плакал сейчас. Я объясняю, что это было сделано, это ничего это нет ну, страшного.
Допустим, плакал, церковь на то время уже уничтожалась. Естественно, он как духовный человек, не зная всей картины, естественно, он плачет, потому что непонятно, что происходит, где то Царство Божие на всю землю. Даже апостол Павел писал что о себе, что он думал, что они как эти последние посланники, приговоренные к смерти. То есть она картина сложилась, что шло полное уничтожение. Именно, хотя были люди, но именно вот эти лжеучения, антихристы все, ну, как бы овладевали церковь, и апостол Павел об этом писал, и Иоанн тоже, я думаю, плакал по этой причине, просто не зная всего плана.
Если смотреть по еврейскому календарю, то, как говорят, там 6 тысяч лет должно пройти, потом начинается вся эта ситуация, то по еврейскому календарю нам еще 500 лет ждать конца тысячелетия. Правильно, Миша?
Я не знаю. Я знаю только то, что нужно все-таки смотреть информацию вот, умных людей, не откровения, а то, что ну, действительно можно умом разобрать. Что все сходятся к мнению, что там есть настоящее, там есть будущее, и там есть прошедшее время, ну, как бы показанное в видении, как будто оно происходит сейчас. Но на самом деле, вот он видит эту картину, некому открыть, он плачет. На самом деле, это уже начало открываться к тому моменту. Но он переживает это все по-новому, потому что он видит эту картину. В этом нету ничего удивительного.
Миш, ну насчет теологов, для меня это немного как бы режет слух, потому что мы об этом говорили, что это такая вещь, где теологи, наоборот, тебя больше ведут в запутанность.
Мы же не говорим об откровении, понимаешь? Мы говорим о том, что разобрать, допустим, что есть настоящее время, что есть прошедшее время, что есть будущее время.
Я не знаю, Миша.
Я думаю, много ума не
я
надо.
Просто насчет теологов тоже думаю. Моя сестра лично, вот у нее дома был человек, который участвовал в писании вот этих теологий библейских, доктрин, всего. И он рассказывал, как это делается. Каждая вот эта деноминация, она пишет свое, и сдает в эту группу большую, и там они приходят до общего знаменателя. Вот он сидел, моя сестра говорит, никогда не могла подумать, что... Но она тоже, как мы все думали, что это какое-то писалось на откровениях. Он говорит, нет, каждый пишет, сдает свое, мы сидим, рассматриваем и приходим к общему знаменателю. Вот так он объяснил. Но я не знаю, ну, почему я говорю... Может, аккуратно с этими теологами?
Я бы советовал ну, присматриваться к другим мнениям не в плане откровения, а в плане вот таких чисто... Что? Исторические факты. И есть многие такие моменты, которые ну, действительно... Если ты получаешь откровение, и тебе надо, допустим... в плане того, чтобы дополнить это откровение какими-то ну, умозаключениями, в этом нет ничего плохого.
О, не знаю, я что-то
Получается, я получила откровение, только мне как бы одела штаны, но еще надо ремень найти где-то на стороне, и чтобы поддержала их или как. Ну, я согласна с датами. Даты иногда надо, ну, смотреть, но теология это... Ну, просто я до того, как мне вот рассказали, как оно пишется, по-другому смотрела, а сейчас... Ну...
Есть исторические моменты, которые, ну, образованным людям известны. Мы плаваем в этих вопросах, поэтому...
Миш, ничего, если хорошо, окей, давай...
Ничего зазорного в этом нету. Ну,
смотри, я просто... Оно-то, да, но с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим о книге Откровения как о конкретной отдельной книге, которая полностью запечатана, которая... закрыто от любого умозаключения. Я тут, наверное, хочу немножко посмотреть. Я понимаю, сейчас мы не особо там и в духе, чтобы мы только рассуждаем как бы для себя. Но откровение тут надо с чистого листа. Тут, я думаю, что тут какие-то твои догадки тут могут только помешать. Мне пока не
верит. Во-первых, стою так. Я, допустим, слушаю... Ну, не могу сказать, что многих слушаю, но стараюсь время от времени послушать, что говорят об откровении. Я думаю, что у некоторых есть маленькие откровения, пророчествуют по мере веры, да? У некоторых есть просто видно, что человек умный, обладает историческими какими-то фактами. И в некоторых случаях это полезно, ничего в этом страшного нету. Что вы делаете в этом проблему? Просто если у тебя есть откровение, и ты эту линию, вот допустим, я говорю откровение, да, что снятие печатей началось сразу же, как только Христос пошел на небо. Была снята первая печать, и церковь вспыхнула, да? Значит, а Иоанн видел это через 30 лет после этой ситуации, да? То, естественно, передо мной встает вопрос, а как же тогда, что он видел, конкретное начало? Или же он просто видел видение, а конкретное начало было 30 лет назад? И, естественно, я смотрю и по датам, и по то, что люди... Откровение-то у меня есть, что оно началось 30 лет назад, да? Но то, что это самое говорят другие люди, я это внимательно смотрю, я прихожу, да, к мнению, что да, это разумное объяснение, что видение он видит сейчас, а началось это со времени, когда Христос ушел на небо, потому что сразу церковь поднялась после того, когда... Он ушел на небо. Ничего тут в этом нету такого, что мы тратим на это время слишком много.
Давай, Надя.
Я хотела несколько слов. Я тоже как-то думала недавно и ну, думаю, как это понять? Думаю, Боже, ну действительно нужны, ведь собственно, чтобы Бог открывал, и должны быть откровения, и оно правильно. И мне пришли такие мысли, что... Я думаю, как бы мы сейчас ни напрягались, в нужное время, в нужные сроки Бог посылает свои откровения. Допустим, я думаю, что как бы мы ни хотели бы получить откровения, как бы мы сейчас ни разбирали и там теологов и свои откровения, я думаю, что все равно не все мы поймем до определенного времени. Какое-то слово, наверное, сейчас Бог откроет нам. Почему? Потому что вот я пример приведу. Допустим, мне сильно понравилось откровение Миши, да, за которое он сказал, что вот «и не отрекся имени моего». И я себе начала ну, размышлять над этим и думаю, вот если бы не, допустим, не такие сегодняшние ситуации, может быть, мы бы, ну как, почему-то раньше так, я не знаю, может, Миша и понимал это так, но я, допустим, раньше не понимала это так, именно это место, да? Но пришел день, пришла ситуация, пришло время, и Бог взял и открыл вот это именно с этой стороны. Может быть, через некоторое время придет, да, как бы пройдет время, и Бог даже это же самое место, да, оно как-то будет немножко по-другому нам звучать. И поэтому я думаю, что даже все откровение, как бы мы ни старались сейчас понять, то я думаю, что есть свое время у Бога почему-то.
Я, можно я скажу?
Да, Серега, а потом я
скажу. Просто то, что я думаю, то, что очень хорошо, что у Миши есть откровение. Ну, по правде, я хочу иметь свои откровения. И я хочу, чтобы не ошибиться. Потому что на чужих откровениях я никуда не уеду и никуда не приду. Мне надо личное откровение. Из-за этого говорю, что для меня много чего непонятно. То, что сегодня Миша говорит, это хорошо. Но то, что когда я получил откровение с самого начала в этой церкви, они меня поставили на этот путь. Они меня вернули, потому что Бог со мной лично начал работать. Так и здесь я хочу иметь личное откровение. Не каких-то там этих всяких, как они там называются, теологов, они мне вообще не надо. Когда-то я, еще когда мой, расскажу случай, выходил из церкви, а мой брат Юра мне дает книжку. Говорит, на, почитай, очень сильная книга. Я так раз за эту книгу. И меня такая мысль, как пронзила, говорит, я его научил. А да, я тебя лично научу. Вот я хочу, чтобы он меня лично открывал. Для меня нету другого варианта. Все. Это мое такое мнение, я на этом стою.
Ладно, давайте, может быть, уже ближе к рассуждению. Не знаю, каждый, значит, свое мнение касалось по этому вопросу. Я почему-то думаю, что Господь открывает рабам своим эту книгу, а не и рабам своим пророкам. Тут для меня как больше эта вещь, потому что иногда мы как будто, как бы, ну не то, что смеемся, ну вот это теология, даже Миша говорит, это... Ну ладно. Давай будем читать. 6 глава, 1 стих. «И видел я, что Агнец снял первую из 7 печатей. Я услышал одно из 4 животных, говорящих как бы громовым голосом. Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». И опять же, я уже как бы подстраиваюсь под ними, потому что у меня нет конкретного откровения своего лично на этот счет. Я как бы пока тоже, наверное, согласен с этим, что это говорит о том, что произошло в самом начале. Потому что мы дальше видим то, что как оно... Ну, разворачивается. Опять же, я на 100% готов поменять свое мнение, если мне придет по-настоящему откровение свыше, я с радостью откину информацию чью-то и воспользуюсь тем, что Господь говорит. Об этом пастор говорил бы, я вскользь пройдусь. А если у вас есть несогласие или свое мнение говорите, мне очень интересно, честно. Следующее. «Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри». По-моему, кто говорил в прошлый раз? То, что «иди и смотри», по-моему, подсрочно нету слова «смотри». Да? Он говорит «иди», то есть, возможно, что говорится «пойди», то есть, непосредственно говорится не Иоанну это, а всаднику, да. Следующее. «И когда он, снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящим на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Но, опять же, ваше мнение вообще, о чем говорит царь в этом случае? Миш.
Ну, если первый случай явно, что победоносный вышел, чтобы победить, значит, он победил, правильно? Всадник этот. Ну так написано, вот еще раз прочитай.
Победил или не победил, мы не знаем. Но чтобы победить, вышел, то вышел, чтобы победить.
Ну прочитай, прочитай стих.
Ну, взглянул я, вот и конь белый, на нем всадник, имеющий лук. Венец. И дан был ему...
Венец на голову, царский, да?
Венец дает при победе.
Да.
Он вышел как победоносный, чтобы победить. Для этого он вышел.
Да.
Понятное дело, что он победил. Потому что ну, для этого он выходит. Значит, мы понимаем, что это распространение Евангелия Царствия, которое случилось в начале на короткое время. Победоносное шествие и больше ничего. Сразу же за ним, после него, начинается война, начинается голод, а потом смерть. Значит, что касается второго животного, я тоже такого мнения, что «иди и смотри» нету. Это животное, ну, как бы дает команду, или так я это вижу, оно пропускает ту часть информации, которую Бог запланировал как бы на это время. Вот, снял эту печать, и, значит, пошел этот процесс. А они уже этот процесс организовывают. Бог дает команду, а животное говорит, значит, этому всаднику, что иди делай то, что ты должен делать. И второй, конечно же, это война, чтобы убивать друг друга. И, как говорит Писание, что будут убивать вас и будут думать, что тем самым служит Богу. Вот. И...
Ну, я думаю, что здесь, ну, я что-то думаю, почему-то, если убивать друг друга, то это получается взаимо, это война получается, то есть друг друга, имеется в виду ты меня и я тебя. А когда приходили гонения, я не думаю, что эти христиане давали отпор, это не подходит само слово друг друга.
Дело в том, что, ну, допустим, возьми «Ночь длинных кинжалов», да, гугеноты там против этих, там, католиков, к примеру. Они же постоянно воевали. Самые кровопролитные войны – это христианские войны, это религиозные войны. И...
Я понимаю. Сейчас мы говорим, а ты говоришь, ты начал говорить о гонениях. Я говорю, это не относится к гонениям. Если мы говорим...
И гонения в том числе, и просто... Ну,
ну как в том числе, Миш?
Ну когда убивают, понимаешь?
Когда мы говорим, убивали друг друга, мы говорим о двойном участии.
Ну и было же двойное участие, но это же не значит, что только убивали друг друга неверные. В данном случае убивали и тех, которые...
Ну войны были и до печати, получается. Хорошо.
Вот молитесь о благополучии города, чтобы вам было благо, да? Если начинается война, то, понятное дело, в первую очередь страдают те, которых ненавидят, которые действительно поперек горла стоят, и их в первую очередь убивают. Но война между, допустим, протестантами и католиками – это самые ожесточенные войны. Уничтожали вплоть до...
Ну, и те уничтожали.
Ну, да.
Я еще раз... Ну, я не знаю. Я, опять же, я буду спорить, потому что не потому, что я спорить люблю, а потому что я хочу понять, войны были всегда. И войны были... Воевали греки, воевали персы, воевали римляне, воевали... Вот на протяжении всего времени все бралось войной. Все завоевания Римской империи были связаны с войной. Это не были просто какие-то...
Кто говорит за войну нечестивых? Речь идет о том, что в христианстве начинается процесс, когда начинают друг друга не понимать и ненавидеть и убивать.
Ну хорошо, да если мы говорим за христианские войны, они начались уже в средние века, они начались уже в темные времена, они были уже там ну, чуть ли не тысячу лет после, после того, что произошло там. Ну.
Леша, война началась и убивать начали после первого столетия. И первые, кого начали уничтожать, это были гностики, потом следующие всякие там ответвления. И вместе с ними уничтожали настоящих Божьих детей. Просто уничтожали массово. Поэтому...
Ты, наверное, меня не понимаешь, что я спрашиваю, поэтому, наверное, пошли дальше.
Можно я скажу? Я понимаю, о чем ты говоришь. Просто если верный, да, он не будет убивать. Если он Божие дитя, он не будет убивать. Так же ты имеешь это в виду? Да?
Ну, я говорю, что то, на что Миша ссылается в первых столетиях, это было однобоко убийство. Это просто было, это чисто уничтожение, грубо говоря, истины было.
Понимаешь, что произошло? Произошло разделение людей, и каждый считает, что он прав. Если в этой местности ваши сильнее, значит, противоположных порежут всех. Если в какой-то местности другие сильнее, значит, тех порежут.
Понятно, но еще раз говорю, это называется уже не гонение. Гонения идут...
Я же не говорю, что это только гонение. Я говорю, что пришла ненависть друг к другу, и у каждого вера правильная. На самом деле ни у кого ее не осталось, потому что закрылся этот вопрос. Ну что тут непонятного, Леша?
Он
говорит,
что это первое столетие обязательно.
Ну почему? Ладно, хорошо, не говорил. Давай дальше. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же вина не повреждай». И... Хорошо, Миш, давай тогда.
Я по слушаю. Третьему животному, значит, действительно, лицо у третьего животного, как у человека. Значит, что конкретно происходит? Когда духовная пища так трудно достается и очень скудно, скажем, вот написано, что будет голод, не голод хлеба, не жажда воды, а жажда слышания слов Господним, да, Леша?
Да.
Значит, голод слышания слова Господнего организован Богом сверху. Значит, что конкретно происходит, когда... голод усиливается, человек начинает своим разумом вырабатывать человеческие понятия и рисует себе Бога таким, каким он его себе видит. Без откровения свыше, конечно же, народ необузданный. И начинается такой процесс... начинают нарабатываться человеческие ценности. И вера превращается в религию, в доктрины разные, человеческие. Понятно это? Это очень такой тяжелый процесс, когда духовное заменяется плотскими какими-то высокими вещами, за которыми нету жизни, а вроде как смотришь человеческим взглядом, все правильно, все по Писанию, истина, да. Вот это человеческое лицо, вот та работа, которую вот производит это живое существо, значит, направлено на то, что духовные, вот те, которые стараются, много сеют, да, они пожинают истину, находят истину. А основная масса религиозного мира – это просто человеческие какие-то наработки, утверждения, на которых, за которыми Бог не стоит, а просто человеческая логика. Понятно я объяснил?
Есть какие-нибудь вопросы? Конечно. Можете микрофон дать? Да ладно, ну люди ж нас слушают по интернету, тоже хотят слушать. Услышать. Что же Галя хочет спросить?
Вопрос, может, я не поняла, но, например, мы говорим, получается, первая печать, произошла победа как бы в духе, так? Ну, духовная вещь, да?
Да.
Потом, ну, мы уже дошли до третьей, третья тоже как бы духовная, а вторая, говорили, как бы это было физически убивали.
Я думаю, что физически убивали... И, конечно же, духовно убивали, это понятное дело, но я думаю, что и физически тоже уничтожали. Духовно, конечно же, тоже массово изгонят вас из синагог и все прочее, погонят вас с одного города, бегите в другой. Это все Бог предупреждал и говорил, что будут ненавидеть, гнать, всячески неправедно злословить. Писание говорит, что злые люди и обманщики будут преуспевать во лжи, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Значит, они будут преуспевать, а вы будете гонимы и... Вам ничего не остается, как только бежать из города в город, может, где-то вас примут. Поэтому я согласен, что это и в духовном плане убивать, и в физическом плане. Вообще религия, как говорит Писание, буква убивает. Если буква начинает... власть брать, то она приводит постепенно, вот тот, кто, к примеру, участвует в хлебопреломлении недостойно, да, если у тебя нету откровения, как правильно участвовать в хлебопреломлении, да, и тебя начинают там важные все эти так называемые помазанные наставлять неправильно, как участвовать в хлебопреломлении, то они тебя будут убивать. Так же ведь? Потому что ты немощный, больной, и потом ты просто умираешь, засыпаешь в духовном смысле слова. Поэтому, да, это однозначно.
Есть какие-то вопросы еще? Ну, ладно, дальше пойдем. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными.
Вот как раз надежда, настоящая надежда, которая не постыжает, она может рождаться, чем сильнее, чем больше свирепствует смерть, тем легче выходить тем, которые ну, действительно ищут Царствие Божие и праведности Божией. Поэтому, с одной стороны, как бы вот мы считаем, что это плохо, когда уничтожаются там, и там, допустим, кто взялся за плуг и оборачивается назад, да, он неблагонадежен для Царствия Божьего, да? Вот если ты взялся, ты идешь к Царствию Божьему, пока ты к нему не приходишь. А есть люди, которые назад постоянно оборачиваются, а там чеснок в Египте, а там лук в Египте, а там еще какие-то блага у него есть там в той жизни старой, и он не может ее бросить, то, конечно же, сказал апостол Павел, вы начали духом, кто вас прельстил, там, допустим, не покоряться истине, да? И потом он дальше говорит, что мне опять нужно рожать вас. То есть люди умирают от того, что они где-то остановились, не дошли до того, куда им нужно идти, и апостолу нужно опять их, ну, проводить этот процесс с самого начала начинать. Вот. Поэтому Бог заранее наметил такой процесс на земле, чтобы появлялась надежда, чтобы появлялась, ну, как сказать, вот если не опустить церковь ниже плинтуса, да, то почему первоапостольская церковь не могла долго держаться в славе Божией? Потому что следующее поколение рождается инфантильным. Оно видит славу Божью и развивается неправильно. Не могут они от самого Господа принять. Правильно? Поэтому первоапостольская слава заканчивается, и Бог специально вводит церковь и вообще всю ситуацию на то, что начинается вот эта вот полная неразбериха, что касается всех духовных вопросов. Мало пищи, гонения, бьют и убивают, в результате приходит смерть, и люди, которые надеются на Господа, они выходят к жизни. Понятно, хоть я объясняю, или нет?
Нет, мне лично непонятно. Четвертый всадник, я не понял, как ты связываешь с тем, что ты только что сказал.
Еще раз.
Давай почитаем конкретно, написано, что и вот я видел, когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. Я следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. К чему относится смерть, во-первых?
Четвертый всадник имеет лицо животное, имеет лицо летящего орла.
Okay.
Значит, цель его работы, чтобы появились вот эти люди, которые смогут действительно надеяться на Господа. Что для этого нужно сделать? Нужно довести ситуацию до того, что полная безысходность, нету никакого выхода. Если ты лично не будешь развиваться с Богом и держаться за те откровения, которые ты получаешь, значит, ты не выйдешь к этой славе Божией, потому что люди, вот это средневековое мракобесие, это же настолько было единицы, которые один на один с Богом где-то, может быть, даже в леса уходили и развивались самостоятельно, конкретно с Богом, вот, выходили вот на этот уровень, и, как обычно, только плод созрел, их сразу же посылался серп, их срезали.
Хорошо. А...
И сейчас, и наполняли число убиенных для того, чтобы потом, в конце концов, мстить.
Что такое четвертая часть земли?
Четвертая часть земли, да. Это, очевидно, вот такое проклятие, которое умопомрачение настолько, что смерть царствовала и властвовала, и никакого выхода не было в определенных народах.
Ну, четвертая часть земли, это не так уж и много, потому что если брать, почему именно земли?
Следует понимать, что христианский мир все-таки был развит на Западе, допустим, если говорить, скажем, Африка, там какие-то другие континенты, были, не были там люди, не знаем, но не по всей же земле христианство распространилось. Вот, это уже ближе сюда, там, скажем, 700-е года уже больше, там, в Китай, туда-сюда начали евангелисты ехать. Вот, но что касается четвертой части, я не могу сказать точно, что имеется в виду. Я только знаю, что четвертое животное работало на то, чтобы появлялись надеющиеся на Господа. И это самый долгий период. Это период продлевается и до сих пор. Потому что...
Ну, давай, может быть, разберем, я понимаю...
Понял ты или нет?
Я понимаю, но я хочу сказать конкретно по каждому слову, которое здесь написано. Как бы ты сказал, обобщил ситуацию, я понял, то, что ты сказал, я понял. Но как-то связать теперь то, что написано, почему-то, я некоторые вещи, просто если мы говорим конкретно, идем по каждому стиху, надо идти слово за слово.
Так и, понимаешь, дело в том, что если ты понимаешь, что четвертое животное имеет вот такое лицо, да? Это лицо означает полет орла.
Ну что такое полет орла?
Это понятное дело, что не физическое лицо, это просто тебе объясняется задача этого живого существа создать такую ситуацию, чтобы начал этот процесс развиваться.
А как это связано с орлом?
Я же тебе объясняю, что надеющиеся на Господа, Серега приводил это место, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут. А надеяться на Господа, тогда, когда ты видишь, невозможно. Поэтому нужно было усугубить ситуацию, в первую очередь отсеивать тех, которые озираются, допустим, назад, они неблагонадежны для Царствия Божия, да, и все трудные ситуации, которые у них происходят, они просто их отсевают. Все вот эти столетия, пока шло вот это вот все мракобесие, это вот этот процесс шел. Хорошо. И главная цель – это следующая печать, потому что...
К следующему еще подойдем. Давай...
Нет. Главная цель четвертого животного – это то, что он работает на то, чтобы появились убиенные за Слово Божие, за свидетельство. Понимаешь?
Я понимаю. Я еще пытаюсь... Ладно, хорошо, Надя, давай я дальше пойду.
Я не знаю, или путать дальше, или что. Я просто тут кое-что подметила, тоже читала. Я раньше читала, тут кое-что подметила. Вот... начинается типа, что вот это животное, да, во-первых, эти животные идут только до четвертой печати, потом без животных уже идет. Ну, вы, наверное, это заметили, да? Уже пятая, шестая, нету там, что животный привел всадника, коня. Просто открывается пятая, шестая, ой, какая там?
Пятая.
Пятая, шестая и седьмой, кстати, нету печати. Не знаю, ли это имеет значение, но я что хотела здесь подметить.
Есть немножко позже. Наверное.
Позже есть, да? А, может быть. А смотрите, вот есть оно в чем-то смысл здесь или нету? Тут, короче, вот всадник, да, перед этим каждому всаднику было дано что-то, да, ну, там меч, да, что там еще дано. А тут в этом случае говорится, что на нем всадник, которому имя уже дано, имя смерть.
Есть в этом...
Да. Есть какая-то разница, там просто всадники, да, меч, там еще что-то, а здесь написано, что и на нем всадник, которому...
Ну, ему дана была власть, ему дали власть.
Власть, это власть, значит, да?
Ну, вот ниже читай.
Ну да, власть, но имя у него типа смерть, как бы, ну, есть ли в этом разница?
А, ну я...
Там ему... не было и имен как бы всадникам, как бы просто дано что-то было?
Мы должны понимать,
это
что...
ничего не значит.
Вот эти же... Сори, Надя, может, ничего, я перебил. Эти живые существа, как раз они работают на то, чтобы появилась пятая печать. То есть открылась пятая печать. И вот началась слава Божия, явилась, потом все это сходит на нет. И для того, чтобы четвертое уже живое существо могло набирать тех, которые положат надежду во всех вот этих вот, как бы первое животное, оно работало на то, чтобы слава Божия распространилась сколько нужно, второе животное и третье животное уже работают на то, чтобы подготовить почву для того, чтобы были убиенные под жертвенником, то есть...
Миш, я все понимаю, я просто не хочу быть невеждой, потому что если мы взяли разбирать книгу, если мы начали разбирать ее детально, давай будем обратить детально. Давай вопрос такой, вот у меня личный вопрос. Угу. Что значит лошади? Почему именно лошади? Почему там не слоны? Почему не коровы? Почему именно лошади? Почему, что такое всадник? Мы понимаем, для четвертой печати идет всадник. Значит, есть лошади, и на ней всадник. Почему... Что именно, что это значит лошадь?
Знаешь, я, допустим, принципиально не вижу никакой разницы, то ли это церковь, которая, ну, так себя ведет и производит смерть, то ли это просто посланник, там, злой ангел, которому позволено... То ли это дух Антихриста, там, допустим, ну, с таким уклоном работает. Какая мне разница?
Миш, вот это...
Важна сама суть, понимаешь, что есть процесс, который Бог заранее запланировал, чтобы появлялись те, которые Ему нужны. И без вот этого вот процесса, который открывался... они не появлялись бы, вот эти души убиенных, столько, сколько их нужно.
Я понимаю, но опять же, мы становимся невеждами, если нам нет разницы. Почему? Тогда получается, что если мы говорим, есть конкретное объяснение к каждому стиху, каждому слову. Если мы говорим, а какая нам разница? Так какая вообще, о чем мы с ним вообще здесь разговариваем, если есть лошадь, есть всадник? Какое объяснение этому?
Леша, можно?
Сейчас, давай Оксана скажет, просто мне микрофон. Может, возьми микрофон, пожалуйста.
Я неправильно думаю, но смотри, раньше как было? Тот, кто имеет власть, он въезжал в город на коне, на каком-то представительном коне, и он объявлял там что-то. Понимаешь? А при чем тут лошадь или...
Оксана,
не столько, на мой взгляд, смотри, я еще раз говорю,
Подожди, Миша, слушай. Да.
Я еще раз говорю, что это не принципиально важно. Почему? Потому что, ну, скорее всего, это просто воин, которому разрешено делать определенную пакость. Вот все. Посланник такой, злой какой-то.
Я объясню, что я имею в виду. Я не знаю, меня не можете услышать. Я говорю, что если мы взялись все вместе за эту книгу, и я понимаю, что мы понимаем суть, скажем, той самой четвертой печати. Мы поняли суть.
Если тебе важен...
Миша, я скажу, пожалуйста. Я говорю, что если мы говорим, есть... Вот, как сказать, вот вы смотрите какую-то картину, вот какое-то большое полотно, какая-то картина вот сильно детальная. И вот если человек ее, например, есть картины, рисуются за одну ночь. Есть картины, которые рисуются...
Леша, ближе к делу.
Ну, я, дай мне закончить мысль, пожалуйста. Давай посадишь здесь, ты будешь вести тогда. Не знаю. Я пытаюсь чего-то сказать, и каждый раз ты меня перебиваешь, и я не могу закончить. Суть такая. Хорошо. Есть картина, которая очень много деталей. Эти детали рисуются 20 лет. И каждая деталь имеет свое определенное значение и свою подачу, свой смысл. И ту же самую картину можно перерисовать за один день. Ее можно рисовать 40 лет, и в каждый миллиметр этой картины влаживать что-то, какой-то определенный смысл и идею. И я хочу сказать, что у нас, мы разбираем такую важнейшую книгу, и есть много деталей, которые мы просто опускаем, и на них внимания не обращаем. Хотя я считаю, что каждое слово, каждая запятая, каждый персонаж, каждая личность имеет свое какое-то значение. И ты говоришь, ну как бы, когда говоришь, что мне без разницы, кто это, может быть, стоит вернуться, не спешить и хотя бы порассуждать, что это такое. Я не хочу там сейчас какие там перья на крыльях у этих херувимов разбирать. Мне это не важно. Но я хочу знать, вот, что каждый персонаж имеет свое какое-то значение. Первые четыре печати имеют коней и всадников. Почему пятая, шестая не имеет их? Я вот как бы... Это нормальные вопросы, которые задаю. Почему мне нужно вот говорить, что вот, давайте бегом пойдем дальше? Я не могу, я не знаю. Я, так, ну, я почему хорошо. Думаю, если хорошо. Быть скрупулезным, нужно быть скрупулезным.
Хорошо, извиняюсь. Но... Ну,
сори, я не хотел быть тем.
Ты читаешь первого всадника, ты видишь, что это воин, который имеет определенные полномочия и власть делать определенную работу. Ну, на мой взгляд, это абсолютно простые, понятные вещи. Что животное или живое существо дает разрешение... Неважно, кто это, потому что первый, допустим, всадник явно всадник добрый, да? Потому что дан ему венец, не дьявол ему давал венец, правильно? Это все шло от Божьего престола. Он победил. Что касается второго, допустим, этого самого, ведь... Не лошадь имеет значение, имеет значение воин, который сидит на этой лошади. Или в первом случае это воин, во втором случае это личность какая-то, которая, ну, которой разрешено выполнять определенную, ну, грязную работу. Я так считаю, что это дух Антихриста, который, скажем, закрывает определенные истины, и не пускает туда людей. Вот. Для меня это абсолютно, ну, как бы простая вещь, на которую не стоит много тратить времени, потому что, ну, можно сейчас придумать, что...
Я же не говорю придумать, я говорю просто, нужно внимательно смотреть и на это откровение искать. Я еще раз говорю, что...
Как ты говоришь... Все, давай дальше.
Дальше, хорошо. Следующий вопрос. Что такое мор? Он говорит, умещать мечом и голодом. Хорошо, мы поняли, меч и голод как-то можно понять. Что такое мор? Это болезни, да?
Ну, конечно.
А какие болезнях мы идем, говорим? Мы говорим о физических болезнях или мы говорим о духовных болезнях?
Я думаю, что физические здесь вообще не имеют большого значения. Здесь... всякие ветроучения, еще раз скажу, что злые люди обманщики будут преуспевать во лжи, вводя в заблуждение, заблуждаясь, это как раз и есть.
Ваня, ты хотел сказать, я увлекся.
Я нашел пророк Захарий, да, там, короче, про этих коней тоже пишет. Не знаю, если кто-то обращал внимание. Угу. Тоже рыжие, пегие, белые. И это с первой главы, там они Божью работу делают. А в шестой он спрашивает, кто это они, и он говорит, это духи небесные. То есть очень даже сходится то, что Миша подчеркнул, это какой-то образ вот этой Божьей работы. Потому что в Захарии тоже это происходило. То есть это и раньше происходило. В этом смысл.
Я считаю, нет большой принципиальной разницы, кто это личность.
Миш, ну, если нету, оно написано. И об этом нужно говорить, и все. Вот что я хотел сказать.
Мы говорим о сути того, что они делают. А я же говорю, что кто вот этот первый всадник? Может, это какой-то Михаил Архангел? Может, это какой-то дух?
Ну, значит, надо откровение на это.
Да. Ну, мы знаем суть, то, что он делает, а зачем нам, допустим, деталь, кто он есть?
Ладно. Ну, я думаю, немножко по-другому. Кто такие звери земные? А, Лариса. Лариса хочет? Ну, хорошо. Кто такие звери земные?
Кто такие?
Ну, я спрашиваю у вас. Я слушаю.
Окей. Получается, наверное, как мой Дима подметил, что откровение – это такая книга, что ты можешь ее и искать откровений на нее и размышлять как духовная книга, и смотреть на нее по-человечески. И она туда и туда подходит, смотря чего, что нам важнее. Потому что взять зверей, звери и по-человечески оно сюда подойдет. И если смотреть с духовной стороны, тоже эти звери.
Абсолютно верно, Лариса. Вот когда ты, допустим, рассуждаешь о 666, да, это число человеческое. Значит, здесь можно и нужно задействовать просто человеческие мозги и, значит, считать это, высчитывать это, эти числа, как Даниил когда-то высчитывал, да, разбирал эту книгу, посчитал там, ага, что такое там полувремя, что такое там 260 там сколько дней там.
Я не думаю, что 6 это число человеческое, его можно человеческим умом объяснить.
Просто так смысл написано в том, чего мы, на чем мы заинтересованы, лишь бы пройти или понять действительно, где ну, да, в чем истина, где, чего мы ищем, а не так, там то, ну, я рассуждаю, я не возмущаюсь, я просто, что нам надо с этой книги, наверное, больше всего?
Не знаю, что касается меня, я вижу четко цель, допустим, не в том, какие-то детали, которые... Вот есть линия, да, что делает животное, какой результат от этого действия, что происходит со всадником, и как они подводят ситуации к пятой печати. Вот это вот главные вопросы. А все остальные детали... Я не знаю, я знаю, у меня есть вот эта часть откровения, и для меня лично больше дальше не нужно, ну, в плане, кто такой там всадник, такой-то, ну, кто он, личность, которая выполняет вот эту работу, когда повсеместно царствует смерть. Там личность, которая просто закрывает...
Ты, наверное, я не знаю, я надеюсь, что ты понял мою мысль, надеюсь. Потому что делать даже не в этом, не в сути там... Я всадник, я примел просто маленький пример насчет всадника, потому что это присутствует там. Но я считаю, еще раз говорю, я считаю, что каждая запятая, каждое слово, каждая там точечка, оно имеет свой смысл. Это не для связки, не для связки слова это сделано. По мне так кажется. Я считаю, что это... Что?
Леш, можно я скажу такой момент?
Я запятые, Оля.
Короче говоря, в Старом Завете было очень много сказано там про десятину. Давали по 10 кусочков или процентов от всего, что только видел глаз. Да? пришел Иисус Христос и говорит, что вы цедите вот этого комара, а верблюда пропускаете, да? Ну, как бы моя мысль в том, что нам надо увидеть полную картину, и нам надо выполнить то, что написано, понимаешь? Нам надо увидеть вот это большое, то, что Дух Божий хочет нам сказать, понимаешь? Я не говорю, что не обращать внимания на детали. Я сильно за детали, я сильно за то. Ну, как бы в Старом Завете оно должно было исполняться, оно должно было, оно нужно, и сейчас оно нужно. Но есть то большее, которое нам надо как-то, я не знаю, открыть глаза.
Оксана,
и увидеть.
Я же не спорю, что это нужно, но я книга Откровения, по-моему, это другой уровень, другой вообще левел. Там совершенно это как бы другой мир вообще. По мне, опять же, это книга, где там все настолько завязано и настолько все закрыто от плотского обывателя.
Да, там написано, представь себе, читающий и исполняющий. Нам надо найти вот это вот и исполнить. Понимаешь?
Вот.
Ой, вот главное вот это. Нам
так
надо
смотри, в чем суть.
Я могу тоже ошибаться.
Так вот, я за это говорю. Вот, смотри, к чему я это все говорю, что эта книга, она запечатанная, она закрытая, она не, ну, ее невозможно сесть, прочитать. Окей, пошел исполнять. Во-первых, это нужно откровение свыше, и оно должно быть. Человек должен быть подготовлен к этому. Он не может просто, вот, грубо говоря, покаялся сегодня там, а завтра ему дали, преподали книгу Откровения, и он все сел и все понял. Это, я думаю, какая-то база должна быть для этого сделана. И я не хочу сейчас быть так буквоедом и говорить, вот давайте теперь будем каждое слово там пытаться через увеличительное стекло сесть и рассмотреть. Да, возможно, нам придется его 10 раз прочитать, эту книгу, чтобы каждый раз замечать новые факты. Но к чему я призываю, что не нужно опускать элементы или эти детали, которые присутствуют там. Они не были написаны там для связки слов. Все. Если это было написано, значит...
Хорошо, Леш.
Имеет смысл. Все, сори.
Если, давай так, я, допустим, по мере веры пророчествую, да? У меня есть откровение, я глубоко уверен, что это откровение, которое дал мне Бог. Если есть у кого-то другого откровения, давай будем разбирать откровение. Если мы сейчас будем думать, гадать, что значит конь, что значит мы будем тратить время, и все равно мы же не придем к какому-то знаменателю, потому что у нас... Я, допустим, вижу по своему откровению, что в данном случае это просто личность, которая... Или набор духов, которые делают эту работу. Все.
Хорошо. Да, пожалуйста, Га, возьми микрофон. Может, ты лучше пересядь уже сюда? Бегаешь.
Я быстренько. Я просто насчет... Хоть Миша сказал, что не надо, я просто свое мнение насчет лошадей. Там... Если посмотреть по Старому Завету, где упоминаются, то их, ну, допустим, простые люди их не имели. Там описывается, допустим, kings had them, когда для войны, для battle, да, они их prepared certain way. Потом, если, как кони с колесницами, да, они... Это было people, которые had power, плюс конь как бы бесстрашный, там описывается, что он бесстрашный... как бы, ну, по сравнению с другими animals, да, он тупо идет в войну. Ну, как бы и power, и бесстрашный, и сильный, и послушный, да. И once ты его как бы приручил, он уже все, в огонь и в воду, no matter what.
Да, Галя, даже не так принципиально.
Да, Миша, подожди, это не... Конь тут ни при чем. Оставьте вы этого коня в покое. Честно. Так, я вообще не... Ну, я... Я просто говорю, что тут суть то, что есть детали, которые мы не замечаем, и все. Может быть, там дальше будет там никакой, может, дальше будет там что-то другое. Неважно. Я просто хочу сказать, что на это есть своя причина. И поэтому нужно это... Ты скажешь, давай пошли к пятой печати. Я спрашиваю, вот, что такое вот там с зверями земными? Что такое мор? Это оно же все равно как бы вещи, которые написаны, которые реально нужны для того, чтобы их разбирали.
Слушай, можно почитать?
Да. Там
я нашел про злых зверей, если кому-то как бы, чтобы усилиться в вере или как-то поверить. Короче, Тита. В Тита там сам Павел пишет про этих людей. Или... Прочитаю.
Прочитай, пожалуйста.
Ибо есть много и непокорных, пустослово обманщиков, особенно из обрезанных, как, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча, чему не должно из постыдной корости. Из них же самих, один стихотворец сказал, кретяне всегда лживы, злые звери, утробы ленивые, свидетельствуются справедливо. По сей причине обличая их строго, чтобы они были здравы в вере. То есть конкретно учениях, которые поражали вот такое, ну, уничтожали.
Ну, вот я говорю, за это нужно говорить, как бы не просто это, ну, по мне, мне...
Давай я прочитаю вот. Давай я прочитаю то, что есть в Писании, даже про коней, вот то, что так говорил, то, что говорил Ваня. Поднял глаза мои, вижу, четыре колесницы выходят из ущелья. В первой колеснице кони рыжие, во второй кони вороные, в третьей кони белые, в четвертой кони пегие. Начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони выходят к стране северной, белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. Вот, может, они, если вороной, то он идет к стране северной.
Ну, вот, но все равно, Эдик, ты говоришь, как разницы нет. Я не говорю, что, ты говоришь, у нас ни одного нет откровения, давайте будем сидеть рассуждать. Я просто хочу сказать, что не нужно быть невеждами, то есть, если ты, как сказать, если не будешь нуждаться в этом, ты это и не получишь. А если ты говоришь, я хочу каждое слово получить откровение, которое здесь написано, не только получить общую картину, но в общей картине есть детали. Я хочу все равно быть как бы, ну, aware, или как бы, иметь понятие, что эта деталь значит. И об этом пусть ты не получишь эту мысль, но иметь желание это видеть.
Леш, еще раз, извини. Ну, я опять же таки возвращаюсь к тем откровениям, которые я имею. Ну, не могу другого ничего придумывать, если я уж, ну, как бы начинатель этих всех дел. Ну, давай будем двигаться так, как я себе это вижу. Почему? Потому что, ну, если есть другое откровение, я же не против выслушивать их. Если мы будем сейчас тут додумывать, нас вообще ничего не получится. Смотри, да. Еще раз. Значит, конь, вообще всадник решает вопрос, а не конь. Всадник, значит, делает определенную работу. И на это наше внимание. Если мы сейчас будем говорить, там, в Ветхом Завете есть конь, там тоже белый, серый. Да в Ветхом Завете написано, там, допустим, что ты видишь, Амос? Я вижу корзину спелых плодов. И попробуй растолкуй это. А на самом деле это очень плохое. Да слушай, сейчас. Я имею в виду, что у меня есть линия, которую я хотел бы провести. Ну, чтобы это осталось в памяти, что вот процесс, вот что было с людьми, которые, скажем, жили в средние века, да? Нигде нету правды, никто не может ее объяснить. Человек идет к Богу, Бог начинает ему открывать. Вот что я делаю, вот почему. Тебе надо искать лично Царствие Божие, не надейся на людей. И таким образом те люди, которые продвигались в нужном направлении, эта вся ситуация им помогала. Вот. И это главное для нас, что есть время, когда Бог собирал нужное количество людей, которые сеяли. И есть время, когда выходят они открывается печать, они выходят и говорят, доколе ты не мстишь. И речь идет о том, что совсем короткое время, когда эта печать снята, совсем короткое время мы будем, только вот сейчас дополним число убиенных, и дальше уже месть. Поэтому главный момент здесь в чем? В том, что когда вы увидите, что листья распустились на смоковнице, вы знаете, что близко лето. И мы должны просто увидеть, что конкретно, где, в какой точке мы находимся сегодня. Больше ничего не надо, потому что если мы будем похожие места в Ветхом Завете читать, как это делают адвентисты седьмого дня, там, может быть, совсем о другом речь идет, хоть те же самые, может быть, цвета коней и все такое.
Но мы животных же в Ветхом Завете искали?
Животных, когда, допустим, есть...
И они отличались от... и там 6 крыл, там 4 крыла, мы все равно об этом говорили. А...
Леша, когда есть конкретная задача, я понимаю, что нужно это выяснить, потому что это принципиальный вопрос. Что касается всех этих вещей...
Миш, я не знаю, я не против прослеживать общую линию, но я не против, я сказал, что я против этого общей картины, что ты говоришь. Я просто... Вот, есть, ну ладно, да, пожалуйста.
Разговаривал с моим братом Мишей вот, насчет откровения. Он говорит, ты знаешь, Сережа, что самое обидно? Говорит, столько проходили, говорит, в это, такие откровения получали. А говорит, а пришли к откровению, понял, что мы ничего не поняли. И действительно... Просто мне вот по правде настолько сильно больно, вот нам нужно всем лично, каждому откровение. Откровение, откровение, потому что действительно время пришло, а мы ничего не имеем. Мы должны приносить в Дом Божий каждый свою часть. Каждый должны получать и дополнять друг друга. И не обсуждать, кто тут прав и кто не прав, а приносить и созидать одно целое. Нам нужны откровения всем, каждому. И за это надо не то, что, а надо вопить и говорить, Господи, открывай нам Слово Твое. Потому что мы действительно, мы никуда не пришли. Мы...
Вот я еще раз, например, я понимаю, что мы подходим к пятой печати. Я прекрасно понимаю. Вот я, потому что, например, говорил, там Оксана говорила то, что говорил Эдик. Ну вот написано, что идет конь, да, там всадник вернее, который там посланный дух или посланник Божий. Например, которому имя смерть. Да? Мы понимаем, что такое смерть. И за ним следует ад. Да? Что такое ад? За ним следует, а какой ад следует? Ну, я не знаю, вот, может быть, это не так важно, да? Что за ним следует ад. Но зачем это написано, что за смертью следует ад? Какой ад? Ну, как бы, для чего это написано? Почему ад следует? Почему,
куда ну, собираются те, которые... получает смерть.
Ну вот, ты объяснил, но до этого не было обозначено. Как бы, мне лично очень интересно, это как бы мне очень интересно, мне настолько интересно, я готов каждого из вас поодиночке выслушать, чтобы хотя бы для себя понять, вот, что это значит, этот ад, куда идти, а почему, значит, эти души убиенных идут в ад. Ну, как, не знаю, вот так, их настолько много вопросов, настолько много, что они меня аж переполняют. Ну ладно, давайте пойдем тогда к пятой печати, если... Так, давай, может, уже в следующий раз, уже у нас время закончилось. Сори, я... потому что там будет очень много говорить. Я сильно извиняюсь, что я занял эфира много вашего, так что... Давайте вы все попробуйте, вы...
Не в эфире дело, мне кажется, Леша, у нас... сознательно вот эти вот нечистые духи уводят в сторону. Мы много рассуждаем то, что, ну, как сказать, может быть, дополнительно будут откровения еще. Но если на сегодняшний день, допустим, нету откровений к как, скажем, по вопросам, которые на сегодняшний день не так важны, давай будем это самое двигаться так, чтобы линию увидеть. Понимаешь, мне важно, чтобы увидели люди.
Миша, это правильно. Я с тобой полностью согласен, то, что ты ведешь общую линию, общую картину, общее направление. Это правильно. Это так, как и должно быть. Но я опять же говорю, что со своей стороны этой линии, но есть еще моменты, которые присутствуют там, и которые тоже важные.
Но если нет откровения,
никакого. А их нет откровения, потому что, может, никто даже к этому не хочет этого иметь. Эдик, я же не говорю, что мы должны сейчас сидеть и рассуждать просто тупо. А почему, подожди, почему прерывается? Почему не продолжить эту мысль? Почему не связать это все вместе? Я не говорю, что нужно.
Ну, все, Леша.
Ладно, я не знаю, вы понимаете то, что я говорю или нет. Я еще раз говорю, я не хочу прерывать чью-то мысль, или там Мишина мысль была прервана. Я просто хочу сказать, что нет откровения, нет, поехали дальше. Но просто говорить что-то неважные вещи, или это маловажные вещи, я не знаю, я не могу это сделать. По мне так. Рита, давай, ты последняя сегодня у нас. Дайте микрофон. Тебя в прошлый раз не было, я думаю, где Рита?
Но я думала, что получить откровение, это сейчас мы можем молиться, но мы можем даже не получить откровение. Вот, например, поставить какое-то слово, и чтобы за него Бог открыл, что это означает. Я думаю, что человек томится каждый день, ищет Бога, и Бог открывает ему. Но если Бог не открыл, мы даже сейчас мы можем, я думаю, молиться, но Бог может не открыть. Я считаю, то, что открыто, мы говорим, а то, что не открыто, еще на все есть возраст. Приходит время, когда я даже иногда, когда слушаю, я думаю, или я не доросла до этого духовного возраста, чтобы это понять, или, ну, я не знаю, ну так, или это правда, или это неправда, я это оставляю. Но можно еще иногда, как рыбу, вот как мы говорим, рыбу кушаешь и кости поставил в сторону. Но если человек будет иметь жажду внутри и томление, то Бог откроет. Но я не думаю, что это прямо вот ежесекундно. Это может какое-то время он наполняет эту меру. Ну, не так, что... Ну, я больше так. То, что открыто, мы говорим на сегодня. А то, что, да, не открыто, мы не можем своим умом прийти к истине. Ну, не знаю, я так.
Видишь, можно я, Алеша, скажу? Я, например... Может, кто-то тут все хорошо понимает, и вы не смотрите на меня. У меня просто очень много вопросов. Очень много. И поэтому я хочу на них лично получить ответ. Лично. Не от Алеши, не от Миши, не от Димы, а лично от Бога. Когда он мне скажет, тогда уже никто не... Эдик, ты просто опоздал. У меня некоторые вопросы с самого начала встали. Из-за этого у меня не слаживается картина. Вот даже Галя сказала. Там идет одна печать духовная, другая это, а потом опять духовная. Понимаешь, это на это надо все получить ответ. Понимаешь, это просто так, как Алеша говорит, не перепрыгнул и вот так вот, абы пройти. Абы не надо, абы есть такая группа.
Давайте все уже, значит, Лили, давай ты уже скажешь, я...
Это мысль просто. Может быть, это так. Вот Иисус родился, Он... Ангелы пели, слава Вышних Богу, на земле мир, в людях благоволение. Ну, как бы радость такая, ну, выходит как победитель, знаешь. Потом он говорит, я принес меч на землю, и начинает, ну, как бы вражду между сыном и отцом, между родственниками, между, как бы начинается война между людьми. Ну, это. Потом наступает время темноты, когда ничего не понятно, ничего не... Ну, даже если взять церковь, вот, от когда Христос родился, оно же так происходило, что вначале он родился, потом началась вот эта вражда, потом наступило такое затишье, ничего, как бы, я думаю, и как потом, как Даниил говорит в конце уже, говорит, по низложению народа, ну, когда тогда уже откроется, вот, и когда последняя часть, вот эта смерть наступила, когда полностью все низложено, уже тогда вот эти люди остались, которые обезглавленные. Ну, интересно, я... сейчас я еще одно место прочитаю. Я просто недавно это читала это. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Ну, что как бы должно пройти полнота времени, чтобы всех соединить под главою Христос. Получается, что все до этого, они как бы как обезглавленные, кто умирает.
Кстати, я думаю, мысль. Еще немножко времени есть. Лиля, ты можешь прочитать вот это место, что не мир принес я на землю, но меч? Мне кажется, вот оно как раз очень сильно подходит к тому, что вот третий или второй ангел, да? Найди быстро, Оля, это место. Кто-то может найти, не мир принес я на землю, но... Прочитай.
Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел... сейчас я дальше. Сори. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его.
Теперь прочитай, что животное посылает. Меч, войну, отец с сыном... Двое против трех, трое против двух. Другое место говорит.
И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч.
Думаю, что вот это место самое подходящее в этом плане. Угу. И это в физической жизни относится и к духовной смерти. Когда родители говорят «прокляну», до самой, я недавно слушал одного мусульманина, он, значит, покаялся, и родители там всех, кого можно, позвали, чтобы его прокляли, и чтобы больше тебя нету, у нас нету сына, и все на свете, там такая война, что он еле живой убежал оттуда. Поэтому вот, если можно, 2 минуты я заключение сделаю. Я понимаю тоже, что я много говорю, но мне почему-то не могу я понять, почему так туго понимается, почему...
Ну, понимается, надо об этом много рассуждать. И ничего туго не поднимается, я думаю, нормально все идет. Почему туго?
Я думаю,
просто что... если у людей есть вопросы, несогласия, то ничего нет такого плохого.
Я думаю, что главная наша цель сегодняшнего вот разбора откровений, вообще то, что мы разбираем откровения, это блажен народ, знающий трубный зов. Он знает, что делает Бог сегодня и что в нашей ситуации нужно делать, чтобы тот процесс, который Бог делает, чтобы мы в него тоже вошли. Ну, если труба трубит, там, допустим, наступление, значит, надо готовиться к наступлению. И вот меня это волнует. Допустим, не знаю, если я получаю откровение, какие-то детали я не получаю, я считаю, что или они откроются позже, или они не важны вообще, потому что если ты начнешь все детали перебирать, то ты запутаешься, и тебе времени не хватит на то, чтобы видеть, ну, ясно картину. Поэтому я бы предложил бы все-таки, если у кого-то есть откровение, я с удовольствием помолчу и слова не произнесу. Но если у меня есть откровение, есть линия, которую нужно прочертить, как я знаю, то давай будем двигаться так, тем более ты же говоришь, что у тебя нет никаких откровений по этому поводу. Потому слишком много времени.
У меня есть вопросы, и я начинаю задавать их, а ты начинаешь злиться.
Я не злюсь, просто, ну...
Или я не имею права уже вопрос задать, как бы, если он есть.
Не в этом дело, Леш. Если, допустим, время ограничено 2 часа, да, и если я сказал, что, к примеру, вот в данном случае это не важно, давай не будем на этом акцентировать внимание, ну, наверное, стоит бы принять это и двигаться дальше. Я так думаю, может, я не прав. Лариса, я считаю так. Говорить о том, что нам всем нужно откровение, мы все должны говорить то, что нам говорит Бог, это правильно. Ну, давай.
А я такая, если я не уверена, что это откровение, я говорю, это мои понимания, рассуждения. А может, это откровение, просто я не...
Ну, да, с удовольствием. Но...
А когда мы говорим все, и другие говорят тоже, так я думаю, а, так значит, у меня, наверное, это откровение, просто если все об этом говорят. Поэтому я думаю, мы идем для того, чтобы спрашивать, высказываться, слушать и понять. Да. Например, за этот ад даже, вот почему ад? Кому-то это смерть, да? Для меня ад – это безвыходность. Смерть – это смерть, она не печет, не жалит, когда ты умер. А когда у тебя безвыходность, вот это ад, когда ты еще живой и нету выхода. Вот это для меня ад. У каждого свое понятие, у каждого отношение к этому, знаешь.
Если есть откровение, если есть... мнение, по-моему, постоянно спрашивают, у кого какое мнение, у кого какое откровение, микрофон всем дают, и я не вижу в этом проблему. Но если, допустим, я говорю, да, и получается, встает человек и начинает противоположное мнение говорить, да, это тоже нормально. Это тоже нормально. Но как знать, я не прав, или человек ставит палки в колеса? Мы тратим очень много времени на то, что... Лариса.
я понимаю, вот это очень чужих условий.
Миша, можно я быстренько скажу?
Сейчас, Оксана, буквально. У нас еще есть время, не волнуйтесь. Ну, скажи.
Сори. А то я забуду свою мысль. Дело в том, что вот каждое собрание получается, что я как бы защищаю пастыря. Но так понимаете меня как хотите. Но я говорю честно, и я нахожусь в Доме Божьем. Моя мысль в том, что смотрите, там написано, один пророчествует, все размышляют. Правильно? Здесь из нас никто не может заявить, что у него есть откровение. Сидит человек, который говорит, люди, у меня есть откровение, послушайте. Давайте послушаем, будем размышлять. Я, например, для себя так делаю. Я прошу, Господь, самое страшное для меня это обмануться, пойти куда-то не туда. Правильно? Я, допустим, послушаю это. Мы на протяжении этого будем также это все пережевывать. Все. Ну, давайте как-то спокойно, давайте, если человек говорит вот-вот-вот-вот-вот, откроется полная картина. Ну, давайте дадим человеку шанс, пускай откроется эта картина и дальше. У нас-то нет ничего на сегодняшний момент. Одни размышления. Но если человек говорит, что у меня есть откровение, послушайте, откроется. Вот, например, может, это глупо, но, допустим, я пошла в магазин. Все, нарисовалась, да? Что мне для этого надо? По ходу уже. Сумка, деньги, машина, whatever. Не поняли мою мысль? Как бы оно будет... как бы по ходу. А если нету общей картины, то что это? Ну, я свое, короче, женское рассказала.
Я бы хотел бы, ну, действительно, разные аргументы и разные мнения слышать с удовольствием, но очень трудно понять, это разные, ну, как бы, мнения, или же это... потребность сказать, ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь, и тут нам лапшу вешаешь.
Миш, я сейчас тебе скажу. У тебя этот комплекс уже какое-то время...
Леш.
Подожди, я сейчас не понял. Дай я скажу быстренько. Сори.
Я считаю, что я знаю, что я говорю. Потому что очень часто, если я начинаю говорить... значит, есть противоположное откровение, или я так чувствую, что то, что ты говоришь, это не так, а это вот так. И получается, потом проходит все собрание в каких-то спорах. Я думаю, что если у тебя откровение, пожалуйста, возьми все время.